Начинается передача Левона Габрусенко «Всемогущий Бог». Здравствуйте, Леон.
Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Витаю вас, шановное господарство, любые в Христе, браты и сестры. У микрофона Леон Габрусенок и на хвалях международного радиоканалу «Радио Мария», христианского «Радио Мария». Передача «Могутный Боже, всемогущий Бог». Я віншую всех с наступившим Новым годом и віншую всех тех, кто святкує Рождество Христова по григоріанському календарю, и зичу всего найлепшего в этом году, головное здоровье, не будь здоровья, так ничего тогда не треба і нічого не буде, світлих святкуванняў, радості у серці і допомоги Божої у Новому годі. Дорогі браті і сестри, у мікрофона Левон Габрусенок, я поздравляю вас всіх з наступившим Новим годом, желаю вам здоров'я, ні в коем случае не болеть, щоб Господь помог вам в том, чтобы мимо прошла вот эта эпидемия, радостных праздничных дней, радости в сердце, любви Божией в сердце и помощи Божией. Я продолжаю читать роман выдающейся белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича». Глава 10. Последний путь железной черепахи или рождение слуцкого дракона. Железная черепаха была на месте, и фальцманы в полном составе всех слугою Генриха в придачу. Только никак нельзя было сказать, что у них кипит работа. Хотя из черепахи шел пар. Видимо, Герц Якуб проверил действие двигателя. Фрау Эльза злобно плакала на плече у мужа. Усатый Генрих, похожий на лишенного хатки бобра, понурившись, как над гробом, мучил в руках шапку, а напротив сердитый пан в мундире полковника Радзивиллского войска сурово выговаривал: «За укрывательство шпионов, за предательство ее княжеской милости». Двое пояков многозначительно покручивали в руках сабли, время от времени боязливо, со скрытым интересом косясь в сторону дракона. Бой был недолгим. Ватман брезгливо выпустил из рук два тела с разбитыми головами, и теперь их освобожденные души, непонимающе, оглядывались где-то рядом. Что это с ними произошло? Людник аккуратно вложил окровавленное оружие в ножны и мрачно посмотрел на испуганных фальцманов. У фальцмановой жены будто отпустила какую-то пружину. Она бросилась на Бутрима с кулаками. «Все из-за тебя, проклятый еретик!» Переключилась на Пантеса. Нацелилась худыми пальцами в его честные глаза. «Лжец! Лжец!» Изобретатель схватил фрау в объятия, что мало помогло. И с отчаянным вопросом, шатаясь туда-сюда волей своей, фрау посмотрел на однокурсника. Тот пожал плечами. «Порадовать нечем. Если не уйдем отсюда, смерть ждет всех мучительная и неизбежная. Геронин Радзивилл ничего не прощает. Что же делать, что же делать? Губы Фатьмы тряслись, как холодец на свадебном столе во время танцев. Могу сразу прирезать, чтобы не мучились, вежливо предложил немцу ватман, как будто предлагал нюхательную соль. Фатьмы его своеобразный юмор не оценили, и фрау начала с бледным лицом падать на землю. Значит, с бабы нужно начинать. Вон какая дохлая толка от нее, меланхолично заметил ватман, и фрау быстренько встала на ноги, притыкая злобным взглядом выпуклых серых глаз наемника богинских. «Якоб, твоя машина готова?» — мягко спросил Людник. Фальцман испуганно поргнул, румянец возвратился на его обрусшие щеки. «Ты хочешь, чтобы мы ничего другого не придумать? Давай испытаем твою машину, насколько она стоящая». Якоб растерянно посмотрел на жену, но та временно лишилась способности давать советы и решился, чему немало поспособствовало то, что в запертые на засовы ворота конюшни начали настойчиво колотить. «Садитесь, хоть всем будет тесновато и жарко». «Потерпим, не восковые», — ответил Людник. Когда Фатьма уселся за рычаги своего изобретения, сразу изменился. Движение, голос приобрели, уверенность, даже черты лица подтянулись. Тем более жена лежала теперь буквально у него под ногами, положение, к которому, видимо, не привыкла. Но иного места не нашлось. Все и так жались друг к другу, как орехи в горле рождественского гуся. Поддерживать огонь в котле поставили ватмана. Хоть рвался Людник, который по привычке не желал признать себя покалеченным и не самым сильным. Доктора усадили на ящик с углем. Францис и кучер Генрих пристроился по бокам, где были орудия, их успели установить как всего 8. Между спинами шкалера и кучера были зажаты бочонок с порохом и ящик ядрами. Огонь в топке гудел, вода в котле, которая находилась снаружи, закипела, запахла раскаленным железом, черепаха выплюнула струю пара. «Шнель!» — воскликнул Фальцин, дернул рычаги, тронулись с места шатуны, будто перебирала ногами огромное насекомое. Возвращаясь колеса и колесики, звякнули щиты черепахи, смыкаясь, отчего внутри стало темно и жарко, как в бане. Видимо, грохот, который создавала черепаха, услышали снаружи, потому что ворота ломать перестали. «Франц, стреляй!» — приказал Фальцман, и Франчес зажег фитиль миниатюрной пушки, которая находилась в специальном желобе наверху, так что ее отдача не делала вреда. Ядро врезалось в створки ворот, и те разошлись, закачались, как будто тоже желали удрать. А потом начался местный апокалипсис. О том событии свидетели долгими зимними вечерами рассказывали своим внукам и правнукам, а те предавались дальше. Рассказ о белорусском драконе-людоеде, из ноздрей которого шел черный дым, приобрел жалостливый сюжет, обогатил репертуар лирников и прибавил образованным лицам скептицизма насчет возможности исправить мифологическое сознание здешнего темного люда с пережитками языческого мировоззрения. Естественно, если бы Радзивилловские слуги не растерялись, если бы действовали как должно, шансов у медлительной машины не было бы. Но все просто разбегались, знакомые с зубной боли криками. «Смог! Смог! Дракон!» Тем более теперь черепаха могла стрелять во все стороны, а вот ее блестящие щиты не брали никакие пули. Вокруг машины был дым, который выглядел бы еще более устрашающе, если бы сейчас же его не перебивал дождь, как хлопотливая хозяйка залетевшую муху. А здесь еще к бурной беседе присоединились небесные силы. Поздняя гроза послала на суд целый крылатый гусарский отряд молний, и присутствующие во дворе Нижнего замка тоже связали это явление железным чудищем. Черепаха со скоростью обычного прохожего направлялась в сторону ворот около бани, где был опущен мост. Нет, его начали поднимать те, кто не совсем потерял голову. Но пара выстрелов из пушки и порыв старательных охранников растаял, как соль в бульоне. Где-то стучал молоток оружейника, безразличного к суете человеческой. Мастер изготавливал очередное приспособление для защиты от смерти. Дорогой кольчужный панцирь, что благородный шляхтич сможет надеть под сарматскую чугу, прежде чем идти на Сойм, который обязательно в этой несчастной державе закончится сечей. А рядом кузница хлопотал молоток кузнеца, ковал инструмент смерти, шестопер, булаву с острыми пластинами, который не заметит тонкий панцирь и честно переломает ребра шляхтичу с сарматской чуги, проголосовавшему не за того кандидата или использовавшему свое либером вето и сорвавшему Сойм, как сбежавшая невеста, свадьбу. Дождь лил, железное чудовище, выдыхая огонь с ревом, ползло по Слуцку, горожане закрывали ставни и читали молитвы. О том, что делается в княжеском замке, давно ходили самые ужасные слухи, и когда оттуда выполз дракон, это никого не удивило. Горожане легко поверили бы и в то, что подобный облик принял сам князь. Жалниры, обязанные выполнять свой долг, тянулись за страшилищем на безопасном расстоянии и время от времени постреливали в него из строений. Черепаха плевала в ответ одиночными выстрелами из пистолетов. Машина прибежала к рынку. Сейчас пустому, не потому, что торговцы побоялись дракона и стрельбы, нет, русских торгашей не напугал бы и дождь из смолы, если бы при этом кто-то хотя бы и с рогами продолжал покупать огурцы и сало. Но в такой ливень надежд на покупателей не было. Даже на русаличьих. Хотя несколько телег с бочками стояли, от них за версту шел аромат подгнившей селедки. Ватман унюхал этот запах издали и крикнул Спальцману. «Герд, как там тебя? Твоя коломышка может прокатиться на по себе хоть несколько сажней?» «В принципе, может. Если разогреть двигатель хорошо, и я закреплю рычаг», — прикричал в ответ Фальцман. «Тогда внимание, гражданские! Сейчас мы поравняемся с вазами, на которых стоят бочки. В бочках, миль, пардон, не совсем свежая селедка. По моему знаку, приоткрывается щит с этой стороны, все выскакивают, как крысы из печи. Кто сможет незаметно залезть в бочки, лезет и спасается. Кто медлит, брезгует или боится, предупреждаете сразу, но должен сказать, что уголь все равно заканчивает». Естественно, никто не промолвил ни слова. «Подмени меня немного, заштопанный», — попросил ватман ледника, припал к одной из щелей и как-то особенно свистнул. «Но если сучьи дети не выполнили приказ или сбежались, прибью!» Свистнул еще раз. Наконец послышался свист в ответ. Из рыночных прилавков высунулись испуганные физиономии, недоверчиво всматриваясь железного дракона. «Вырвите, стрельни хорошенько во все стороны, кроме этого». Густое облако черного дыма на минуту закрыло черепаху, преследователи попрятались. Никого не удивило, когда ошалелые кони понеслись куда-то в боковую улочку телеги с бочками, которые стояли около рынка. Черепаха бодро проползла еще 10 сажень, и медленно остановилась, выпуская клубы из пара. Ее маленькие многочисленные колеса лапки грозно застыли, будто готовясь к удержимому рывку. Погоня затаилась. Чего ждать? Новых выстрелов? А может, у дракона сейчас вырастут крылья? Выдвинется голова на длинной шее и начнет плеваться огнем? Образованные офицеры справедливо считали, что беглецы готовят какой-то подлый план по использованию секретного смертоносного оружия. Особенно пугало то, что когда-то по черепахе снова начали постреливать, она в ответ молчала.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Кто-то предложил начать переговоры. Проклятым немцам-колдунам советовали оставить металлическое чрево машины и сдаться, иначе в ответ тишина. Тем временем подкатили две пушки, а Мальфею и Доминику одну даже сняли с главных ворот. Еще раз предупредили бунтовщиков. Некоторые напоминали, что князь будто бы приказал не трогать доктора чернокнижника, но комендант Карлинг, разъяренный до вскипания мозга тем, что его город-крепость едва не сдался собственному страху, хотя и жалнеров любой страх должен был быть давно выбить шпицрутанами и муштрой, лично отдал приказ. И пушечные ядра, серьезные, большие, не то, что у черепахи полетели, страшилище. Недолет, перелет. На месте, где недавно стояли телеги, и вместо части ринга возникло ямище. По стене соседнего дома прошла трещина, как по мартовскому льду. Следующим выстрелом удалось попасть точно. Взрыв получился выдающийся, ибо в черепахе содержался еще хороший запас пороха. А в котле был пар под давлением. Вверх слетели детали, колеса, колесики, рычаги. Остатки железного дождя стучане еще долго собирали на своих улицах, крышах и огородах. Найти такую драконью кость считалось плохой приметой. За это время, несмотря на строгий приказ коменданта, никого не выпускать из города, через Свилинские ворота выехали три телеги с бочками гнилой селедки, которые были отправлены с княжеской кухни в соседнее имение на корм свиньям. Возможно, охрана не увидела в грузе ничего подозрительного и не захотела, чтобы рядом было такое спрадное соседство, а, возможно, офицеры были подкуплены. Но разбираться потом никто не стал, потому что все разговоры в городе шли вокруг гибели железной черепахи и чернокнижников и о гневе князя Геронима на тех, кто это допустил. А где-то среди Литвинского осеннего леса, на глухой полянке, зарослой вереском, очень вонючие люди охотно подставляли себя холодному дождю, а невысокий толстенький немец бессильно тряс кулаками, будто угрожал самому небу и ругался как так виртуозно затейливо, что богатырь с белыми волосами и много раз плохо склеенным носом с уважением покивал головой, подошел к одному из кучеров, что освобождали от бочек повозки. «Мартын, осталось чего кормать свиньям? Давай сюда!» Крепкий усатый кучер чинно кивнул головой, залез куда-то под воз, достал оттуда тяжелую кожаную мошну, бросил предводителю. Белоголовую взвесил в мешочек в руке. Дукатов 100-120 осталось. Кажется, еще несколько мешков там должно болтаться. Передал немцу, чья жена в перепачканном платье, в щипце на бекрень сразу же бросилась жадно пересчитывать монеты и рассматривать на свет диаманты, которые действительно мешочки имелись. это немного промыл Белоголовый. Но когда вы доедете до дворца князя Богинского, будьте уверены, вас вознаградят сполна. Главное, нигде не называйте настоящими именами, придумайте себе другую историю. Помните, что пальцем на свете больше нет. А вообще радуйтесь, что вы были живыми. Посоветовал бы вам вместо оружия перейти на музыкальные машины. К Белоголовому подошел высокий черноволосый человек с худым мрачным лицом. На фоне великана выглядел даже изящно. «Пан Ватман, фальцманы отъезжают?» Наемник пожал плечами. «А зачем они нам, помехам? Вот кучер их отвезут. А у нас с вами еще немного важного, доктор». Голубоглазый юноша с детским лицом вмешался в разговор. «Не забывайте, Ватман, что доктор мой слуга. Без моего позволения он ничего делать не будет». «Ну что вы, как же без вас?» Белоголовый шутовски склонился. «Пока что выбирайте себя по коню. Не смотрите, что они в мужицкие теле запряженные. Мы отбирали самых быстрых. И двинем». «Куда?» — поинтересовался Леонид. «Пока что недалеко. Меньше спрашивайте, дольше живете». На поляне, заросшей вереском, валялась то там, то сям гнилая селедка, будто ее принес дождь. Ватман, не обращая внимания на фрау Эльзу, разделся до пояса, растер водяные струи по исполосовну боевыми шарами тели, засмеялся от наслаждения. Прантиш скептически смотрел своего слугу, тот хмурый и напряженный стоял в своем камзоле, застегнутом на все пуговицы до горла. Дернул его за рукав. «Там ручей есть, за лещинами, я побывал. Вот рубаха и свитка, кучер дал взамен моей. Хоть соленый, зато с кружевами. Не строй из себя стоек осеннику. Иди нормально, вымойся и переодень, как ты сидел в рассоле со своими ранами». Леонид странно посмотрел на Вырвича, его губы дрогнули. Взял одежду. «Спасибо». Даже не ворчал. Прантиш пожал плечами и поставил лицо дождю. «Как же хорошо жить, молит Эрбиви. Даже в раздраенную бешеную эпоху. А кто сказал, что на этой земле случается более легкие? Как хорошо быть литвиным шляхтичем, иметь прекрасную даму и саблю, хоть и чужую, и герб, и пиццентрав. И рядом невыносимо ворчливого, невероятно ведущего и невероятно мужественного клёдника. Через час три всадника въехали на небольшой холм, который, скорее всего, имел гордое название Лысая гора, потому что на белорусских землях лысых гор похоже не меньше, чем на лысых литвинах. Здесь была только заброшенная охотничья хатка, больше похожая на шалаш. Зато с просеки виды на случайно открывались выдающиеся. Дождь приостановился, серое небо перестало поминать сплошное льняное полотно. Теперь в нем были просветы из пушистых белых облаков. Октябрь щедро разбросал багрец и золото по черной земле. Хотя знал, что эту красоту никто не оценит. Ватман бдительно всматривался куда-то в сторону, где виднелась красная крыша кавалергардии, в которой собрались целых три магната делить одну сельфиду. «Доктор, ближе ко мне!» — скомандовал Ватман. Лётник подъехал, остановил коня рядом. «Смотри в ту сторону!» Ватман показал пальцем в направлении кавалергардии и даже помахал кому-то рукой. Это с такого расстояния их никто увидеть не мог. «Что теперь?» — вежливо поинтересовался Лёнин. «Теперь мы отдыхаем, ждем и не задаем вопросов». Ватман легко соскочил с коня и зевнул. «Туман поднимается. Это хорошо. Ну что стоишь, щавлик, иди привяжи лошадей. а потом костер разведи, пока дождя нет. Умеешь? Франтич хотел возмутиться, потому что щавликом позвали именно его, но ватман был дворянином и военным, а военная наука вынуждает даже самых родовитых заниматься грязной работой. Каждый воин должен уметь зашить сапог, наточить лезвие сабли, перевязать раны. Это магнатов, вроде пани Каханку, вывозит в юности на войну, как на парад, вместе с поварами, лакеями и шелковыми шатрами. А вот Андрей Римша, чьи произведения изучали в коллегиуме, так написал «Возвращение гетмана Криштофера Дзивила по прозвищу Перун в лагерь во время Ливонской войны, когда воевали с московитами. Пан приехал трасеться, як пячку у меху. Что казать, было тут пану не до смеху. Затушил дождь кострища, дровы не просохли. Ляжу одень, до костей промокли. Когда литвины переходили им бежи болота, то не познать было, кто там гетман, то понятно. Угрози усе толклися, быцем поросяты. Все это очень походило на их сегодняшнее положение, поэтому Выжвичу, который мечтал о воинской славе, не к лицу жаловаться. Он действительно, с военной точки зрения, был щавликом, которого нужно учить. В конце концов, после подземелья Слуцкого замка, даже шалаш на вершине Лысой горы казался райским дворцом. Пока светло, можно набрать грибов, поискать каких-то орехов. По крайней мере, они сегодня так когда-то и делали. Но Францис увидел, как несгибаемый доктор буквально упал на наваленное в шалаше отсырелое сено и понял, что лучше его не тревожить. Но сделать другую глупость начал интересоваться родословно Гера Ватмана. На эту тему любили рассуждать все, ибо шляхтич с детства изучал свою родословную до мелочей. И чаще всего можно было в таких разговорах убедиться в родстве с очередным паном-братом через какого-либо затерянного в веках князя или короля. Сам Вырвич собирался похвастать, что веточки его родословно тянутся до самого князя Полимона. Отец Вырвича все время повторял, что когда ляхи не имели гербов своих, литвины уже были шляхты от старых римлян. Но ватман только усмехнулся. «За Полимона, говоришь? А я сын маркитанки. Родился на поле боя, крещен пулями. Дворянство заслужил саблей. Есть у меня и баронство от короля Густава, еще пара орденков, которые укрепляют мое шляхетское достоинство, как стальной клинок. И даже замок в Силезии, где меня лет 7 ждут верноподданные невесты на право первой ночи. Герб мне нарисовали грифонами. Но мне на это...» Лёдник одобрительно хмыкнул, и Франтис обиженно отошел к хам, которые не понимают благородных бесед. Сразу подымался седой туман, будто собирался штурмовать лесую гору. Теперь можно было не бояться, что их костер заметит. Лёдник лежал ничком, и это было плохо. Хорошо быть на земле, на досках, прикрытых сеном. Еще в шалаше находился узкий стол, украшенный двумя старыми глиняными мисками, прелой листвой и дохлыми мухами и остатками скамьи. С другой стороны стола на мокром сене лежал, подложив под голову руки ватман, раньше спросил рядом с Лёдником. «Доктор, тебе лучше ближе к огню. Недалеко растет дуб, можно коры надрать. От воспаления кожи заварить, и веточки осины можно взять хинином от горячки». Выучил школяр зачет. Лёдник с трудом присел. «Давай неси, еще найди смолы живицы, и вот тех красных ягод нарви, всем пригодится от возможной простуды». Ватман презрительно воскликнул: «Гражданские, солдат в снегу ночует и не простужает. Еще раз, как раз простужает, уважаемый. И сколько его таких героев в Пруссии да Чехии отрезал от мороженых рук до ног, на телегу не поместились бы. Пилил и пилил, и смолчал ледник. Наемник ощерился, как зверь. Вот бы я сейчас не отказался от хорошего куска мяса, сделал страшительную паузу и добавил успокоительно, насмешливо. Нет, не человечье. Захохотал, а потом тихо завел приятным, хрипловатым голосом милую песню о девушке, которая ждала с войны своего любимого, ждала, а тот вернулся в виде призрака и завез ее с собой в темную сырую могилу. Ой, тебе не страшно тебе со мной, ой, мне не страшно, мой герой, а костки мои не надо грымять, за подсолонком их не чувать, а худко и вусы мои сгниют, а зубы ж не худко выпадут. Спина летника, который снова лежал ничком, начала трястись, будто от лихорадки. Он перевернулся и, не прячась, захохотал, а потом начал подпевать черно веселому Герману. А что, коли все развалится, тогда из косток бульон заварится. И Вырвич понял, что все будет хорошо. А когда туман почти доползал до верха, из его призрачной глубины послышался свист. Беглецы съехали с горы, и к ним присоединились 5 всадников, у которых нашлась для вымоченных в сельдевом рассоле новая одежда. Получили изголодавшиеся мужчины и припасы в дорогу. Франчиш просто сидя в седле, впился зубами в кусок ветчины. Тронулись, командовал Ватман. Куда? Я спросил Франчиш. Менск, монастырь Бернардинок. И сердце шкалера забилось сильнее. Планейке. А ледник упрямо закинул голову. Я никуда не поеду без одного человека. Всадник, невысокий, стройный, приблизился к нему вплотную, приподнял белое лицо с огромными глазами и произнес неровным от радостного волнения голосом. Думаю, это не проблема, мой бедный Фауст. Уважаемые радиослушатели, я закончил читать 10-ю главу романа выдающейся белорусской писательницы Рублевской Людмилы. Предложение следует, и я все.